В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему российская армия так не похожа на армию из телесериала «Солдаты»? Иностранцы больше не работают на рынках Подмосковья. Кому это выгодно? По какому праву семью челябинцев-спицыных выселяют из их родного дома? Удастся ли сочинскому клубу одесситов восстановить морское сообщение между Сочи и Одессой? Это в первой части программы. Во второй – Ижевск. Почему никто не мешает скинхедам нападать на жителей города? Вятка. Кто заплатит за лечение бывшего солдата Вячеслава Косолапова? Поселок Сухоборье. Жизнь на перепутье. Орел. Высказал свою точку зрения. Плати 20 тысяч рублей. Ростов-на-Дону. Может ли газета помочь детям-сиротам найти новых родителей? Псков. Пасхальные традиции возвращаются. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Из Самарской области весной в армию будет призвано 2500 человек. Главное новшество весеннего призыва – сокращение срока службы с 2 до 1,5 лет – самарские призывники восприняли с одобрением, говорит Виктор Солодов.
Нормально отношусь, я за. Профессионально нужна армия. Пускай лучше 1 год обучает нормально, чем 2 года. Ходят они там хрен знает где и все такое. Дедовщина. Дедовщина везде, она в институте, там младшие курсы. Она везде просто. Армия. Это не единственный пример дедовщины.
После внесения депутатами Государственной Думы поправок в закон о воинской обязанности и военной службе заметно сократилось количество отсрочек от армии. 1 апреля в Самаре прошла акция протеста против нарушений прав призывников. Юноши говорят, что сокращение срока военной службы не уменьшит количество случаев неуставных отношений. Дедовщины в армии не станет меньше, поделился призывник Александр Курочкин.
Призыв должен быть отменен, и чем скорее, тем лучше. С моей точки зрения, призыв в армию, он нарушает права человека, я полагаю, что человек должен всегда обладать правом выбора. В любом случае, его действие должно быть добровольным. Хочет он в армию идти, служить, он идет служить. Не хочет, нет. Но наше общество, оно построено на основе принципов милитаризма, когда единоначалие внедрено, когда подчинение вместо дисциплины, безусловно, приветствуется, когда неравноправие не только по социальному, но там по возрастному, по какому угодно принципу. Неравноправие – это основа нашего общества. И вот армия – это один институт, в который служит насаждению, развитию этого неравноправия. Потому что человек, приходя в армию, он перестает быть человеком. Он становится там духом, черпаком, кем угодно. И каждый может помыкать, он абсолютно бесправен. Только постепенно, становясь старше, он приобретает какие-то минимальные права. Ну, мне кажется, такая ситуация ненормальная.
Из-за сокращения срока военной службы задание для Самарской области на призыв граждан будет на 300 человек больше по сравнению с осенним призывом прошлого года. Самарские призывники, с которыми мне удалось побеседовать у военкоматов, рассказали, что врачи медкомиссии не всегда выслушивают жалобы молодых людей. Родители самарских призывников также поддерживают мнение молодежи. К зданию областного военкомата Дмитрий Иванов пришел с плакатом «Остановим дедовщину». Сыну Дмитрия 18 лет. Этой весной он должен быть призван в армию.
У нас воспитания-то нет. И вот если нас воспитывали, береги честь, молодость, сейчас честный человек – это лох. И вот такая молодежь идет в армию. Что изменится-то? То есть с преступлением надо бороться с просвещением. Это Екатерина II говорила. А мы усилим силовые структуры. Пытаемся бороться. Значит, сделали неимоверный полицейский государство.
Продолжает отец другого призывника Валерий Степанов.
1,5 года это как бы освобождает нас от решения вопроса по дедовщине. Надо ее с детского садика искоренять, потому что уже в разных группах уже идет дедовщина. Это я вот заметил по воспитанию детей. Старшая группа заставляет младших, и это идет школа и так далее. То есть нужно обращать внимание с детского садика. Только контроль командиров. Только он может спасти от дедовщины.
С этим мнением согласен и ветеран Отечественной войны Виктор Рожков, пришедший в военкомат, чтобы доказать, что его внук, страдающий плоскостопием, имеет право на отсрочку по состоянию здоровья.
Если молодежь идет, беднота из сельской местности, а все остальные откупаются. Почему в советское время каждый военнослужащий считался, понимаешь, элитой? Девочки, как понимаешь, это самое смотрели на гражданских? Сыскоса, а вот если офицер, курсант, значит, они говорили, о, вот это да, понимаешь, потому что им платили. А сейчас за офицеров никто и замуж-то не идет.
Во время осеннего призыва на военную службу к правозащитникам с жалобой на нарушения в работе призывных комиссий обратилось более полусотни самарских призывников. Однако на самом деле нарушений прав призывников гораздо больше. Многие молодые люди просто боятся обращаться к правозащитникам. Дедовщина исчезнет только если армия станет действительно профессиональной, считает председатель правозащитной ассоциации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Руководство страны сделало определенный шаг. Я думаю, что полтора года, но если дальше пойдет еще год, вопрос очень дискуссионный. Сколько надо служить? Год или полтора? Я сам служил год, но, честно говоря, конечно, это просто экскурс. Мало, конечно, мало при современной технике, при современных методологиях каких-то. Но, может быть, полтора года – это оптимальный срок. Все-таки полтора года – это не два года. Хотя дедовщина – это явление как бы социального порядка. Даже если там разница будет полгода, я, например, старик, а ты, например, салага, хотя у нас с тобой разница там призыва полгода. Вопрос именно отношений людей друг к другу.
Какой должна быть идеальная российская армия? Говорит самарчанка Ольга Семенова. Ее молодой человек недавно вернулся после срочной службы в армии.
Как в сериале «Солдаты». Ну, это мое женское мнение, может быть, оно глупое, но я бы вот в такой армии, я бы отпустила своего парня. Мне только сейчас пришел парень с армии. И если бы я его провожала в то время, когда призыв был на полтора года, я бы только была за. И то, что знаю, что будет потом сокращение до года, тоже за.
Молодым людям нужно проявлять большую социальную активность, говорит призывник Александр Курочкин.
Уровень развития общественного сознания в стране у нас очень низкий. И сравнить с Соединенными Штатами Америки, где, например, против во время войны в Вьетнаме развернулось широчайшее антипризывное движение, и наша несчастная страна, где там 5 человек – это уже много. Я надеюсь, конечно, то, что мы тоже постепенно к этому придем.
В Самаре создана общественная организация «Антимилитари», которая будет контролировать соблюдение прав призывников работниками призывных комиссий военкоматов. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Подмосковье, Вера Володина. С 1 апреля мигрантам нельзя работать продавцами на рынках, но по-прежнему можно в крупных торговых центрах. Поэтому на вопрос, кто выигрывает с введением новых правил, легко отвечают предприниматели на рынках. Это выгодно крупным торговым компаниям, объясняет Григорий Баграмян, имеющий несколько палаток с одеждой на маленьком городском рынке.
Человек, даже имеющий весь этот пакет документов, именно стоять на рынке и работать продавцом, он не имеет права. Вот это немножко как бы дискриминация, что туда можно, сюда нельзя.
Григорий, тем не менее, очень позитивно относится к наведению порядка и к легализации гастарбайтеров. 3 недели он потратил на оформление одного своего сотрудника, но, разумеется, теперь не может принять его на работу.
Где-то около 3 недель, естественно, оформляли документы, госпошлину платили. Мы хотели, чтобы люди тоже законно работали, спокойно. Но вот получили разрешение на работу, пластиковую карточку, которая дает право работать по Московской области, где ясно написано «продавец-кассир». Но закон не позволяет работать человеку именно на рынке. Продавцом она может работать в торговых центрах, на рынке продавцом она не имеет права работать. Хотя предпринимательская деятельность, она как бы дает возможность нам нанимать тоже рабочих, именно продавцом-кассиром, именно на рынке продавцом, она не имеет права работать. На мой взгляд, это, мне кажется, немножко неправильно, потому что именно потребность продавца сейчас именно на рынке больше, чем, допустим, в торговых центрах. Люди-то, в принципе, есть, работящие люди есть кого нанять на работу, но закон не позволяет. Вот эта ситуация, она немножко, конечно, неудобная. Те люди, даже которые получили пакет документов, мы вынуждены были с ними расстаться. Сейчас вот везде висят объявления. Приглашаем местных жителей, пока не хотят.
Григорий объясняет, что приезжих продавцов на рынке теперь нет. Никто из его коллег не хотел рисковать, да и не допустила бы этого администрация рынка. Ведь за каждого незаконного сотрудника именно администрация рынка должна была бы выплатить штраф от 500 до 800 тысяч рублей.
Сейчас очень высокие эти штрафы. Никто не стал не рисковать. Естественно, после выхода приказа все расстались со своими этими продавцами. Те, кто сделал документы, в надежде, что получит, тоже не получилось. Поэтому сейчас на данный момент, как говорится, из приезжей части нас здесь никого нет. Как бы сейчас эти уровни уже, естественно, нас тоже требуют, чтобы мы платили как бы достойную зарплату, потому что у нас тоже социальные пакеты, и пенсионный взнос, и стаж у нас уже оформляется. Поэтому человек защищен в социальном плане, он полностью защищен.
На рынке, где работает Григорий Баграмян, из нескольких десятков павильонов закрылось только 3 овощных палатки, что почти незаметно для покупателей, но самим предпринимателям приходится крутиться активно. эффективней.
Я должен заниматься подвозом товара, бухгалтерскими учетами, налогами. Но сейчас я вот вынужден, как говорится, сидеть на торговой точке. Мы будем работать больше с местным населением, доказывать, и что на рынках тоже можно работать, что это не стыдно. Часть прибыли просто будем уже отчислять больше продавцам, больше как бы уделять им внимание для того, чтобы человек на самом деле был заинтересован. Тут уже компромисс должен находиться, естественно, работодателем и работником.
По первым заявлениям областного министерства потребительского рынка и услуг, на рынках Московской области после 1 апреля нет ни одного работающего кассиром или продавцом иностранного гражданина. Еще по официальным данным, нет роста цен или дефицита продуктов из-за исхода иностранной рабочей силы. Впрочем, это ведомство отмечает, что исхода-то никакого нет, ведь закон позволяет гастарбайтерам переоформляться в другие должности, в рабочие, к примеру. И всем им светит зеленый свет при трудоустройстве в супермаркет. И Григорий убежден, закон как будто именно для этого и писался.
Большой бизнес как бы направляется, это масса потока людей, что именно там должны не работать. Может быть, это целенаправленно, потому что это разница в том, что продавец, он и продавец. Он может быть и работать и там, и там, и там. Разница, что здесь нельзя, а там можно. Если нельзя, значит, получается, что нельзя. Мне кажется, что рынок и магазины, и торговые центры, потому что предпринимательская деятельность, она одна. Все мы платим налоги. Это должен быть единый закон, что нельзя. Но если у человека есть пакет документов квалификации продавец-кассир, то мне кажется, что и на рынке, и в магазинах, и там, значит, он имеет право работать. Тут идет борьба с нелегальными. Это очень такой важный шаг, но просто мне кажется, что немножко не соответствует. Впрочем, если человек имеет полностью пакет документов, если он уже легально зарегистрирован, легально он уже проживает, легально он имеет пластиковую карточку на разрешение на работу, если есть потребность в этом человеке в рабочей силе, он везде может устроиться на работу.
Трудовые мигранты, объясняет Григорий, по-прежнему мигрируют, но теперь не пересекая границ от работодателей на рынке к их коллегам, хозяевам крупных торговых сетей. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Скоро количество челябинских бездомных может увеличиться сразу на несколько семей. Их жилье, как оказалось, находится на территории, которую городские власти отвели под зоопарк. Сам зоопарк в Челябинске существует уже около 10 лет и намерен развиваться. Только вот развитие это вылилось для людей, которые давным-давно живут на прилегающей к зоопарку территории, в самый настоящий кошмар, говорит один из потенциальных бездомных Николай Спицын.
Все началось с строительства зоопарка в 1990 году. До этого там была тайга, заброшенные сады, тополиные рощи. Это не считалось центром города. Там был раньше такой небольшой поселок, ну, домов 20-25. Но они в основном принадлежали железнодорожной структуре. Их всех снесли, им дали себе квартиры. У меня там живет теща. 61-го года. Раз никакого отношения к железной дороге не имели, поэтому ни квартиры, соответственно, не получили.
Теща и тесть Николая Спицына всю жизнь проработали на радиозаводе, стояли в очереди на жилье, но когда в 90-е предприятие развалилось, стало ясно, что никакого жилья они уже не получат. В небольшом домишке, который тесть Спицына Николай Устцов построил в поселке железнодорожников еще в 60-е годы, родились две его дочери, а потом и внуки. Поселок в итоге расформировали, всем дали квартиры, а Устцовы Спицыны остались на своем месте и спокойно жили до второй половины 90-х годов. Потом рядом появился зоопарк. Район постепенно стал частью центра города, и на земле, на которых стоял домик Устцовых-Спицыных, появились желающие. Однако, благодаря хорошему адвокату, старожилам удалось оформить право собственности на дом. Но спокойная жизнь продолжалась недолго.
Нас вначале обязали через суд, что мы законили дом. Мы на дом получили зеленку, как у нас говорят. Начался прессинг почему-то. Когда уже после зеленки начали оформлять землю, начался прессинг. И прессинг был такого характера. Встречали на дороге. Один раз сделали так, что я лишился зубов, и челюсть мне была сломана. Звонили по телефону, дом пытались поджечь. Слава богу, пожарные наши помогли его. Собак отравили, кошек отравили, там, ну, в общем...
Выяснилось, что мэрия отдала земли, на которых стоит дом Устцовых-Спицыных, зоопарку. Было инициировано судебное разбирательство относительно права на этот участок. Хозяева домика, уставшие и от запугиваний, и от суда, получили устное предложение от одного из чиновников. Вы отказываетесь от права на свое жилье, а мы вам даем новую квартиру. Доверчивый хозяин согласился.
В конечном итоге на суде я лично сам отказался от иска зоопарка, потому что просто надоел этот прессинг, надоел это... Боязнь, страх. А потом все началось. Дело передали в федеральный суд. И там уже стал сразу с первого суда стал вопрос о выселении без предоставления жилплощади. На том основании, что якобы нам квартиры давали, но мы от них отказались.
С тех пор мэр, который отдал земли зоопарку, успел лишиться своего кресла. Претензии, по сути, предъявлять некому. А хозяев домика пытаются выселить. Сейчас в нем прописано 12 человек, у каждого из которых больше никакого жилья нет. И идти некуда. Дело дошло до того, что судебные приставы приходят каждый день и не исключено, что в следующий раз они привезут с собой бульдозер, который попросту снесет утлое жилище. Старый Николай Устцов на почве переживаний уже просто не встает с постели.
Все-таки старики не чувствительны к этому всему. Он дому не верил, как-то я так прожил 40 лет, дом сам строил, меня вывезли, это все мое. И в конечном итоге замкнулся и начал хереть. Ну, а когда уже появился у нас пристав с областного, начал к нам приходить чуть ли не каждый день, тогда уже деда парализовало.
Помочь людям, которые вот-вот окажутся без крыши над головой, взялась юрист и правозащитница Вита Владимирова. Она все еще надеется на мирный исход дела.
Это история, в которой не злодеи. Здесь все без вины виноваты. При прошлой мэрии в судебном порядке эту постройку самовольной признали в 2004-м. Территорию решили освободить для целей развития зоопарка, но не предоставили жилье взамен. Вопрос, что делать, безусловно, остается. И путь абсолютно нормальный, законный и правовой. По закону, в случае изъятия для муниципальных нужд, предоставляется земля или жилье взамен. Поэтому жители обращаются в суд с требованием предоставить им жилье взамен изъятого. Администрация, если есть на то добрая воля, иск признает, решение быстро вступает в законную силу, и у администрации появляется законное основание выделить бюджетные средства для приобретения жилья этим гражданам. Поэтому, если мэрия действительно готова совершать добрые дела, то путь известен, абсолютно нормальный, легальный, правовой.
Однако мэрия, похоже, не готова на подобное решение. Вот как прокомментировала ситуацию Светлана Доронина, начальник управления по связям со средствами массовой информации Челябинской городской администрации.
Дом, в котором сегодня зарегистрированы семьи Устцовых, Спицыных и Вахрушевых, является незаконной постройкой. Никаких документов ни на землю, ни на строение у людей, которые проживают, либо прописаны в нем, нет. Поскольку данная постройка признана незаконной, городская администрация по закону не имеет никакого права выделять этим семьям жилье и расселять их.
Сам же Владимир Спицын настроен вполне оптимистично, ведь в Челябинске есть приют для бездомных, так что в крайнем случае все семейство из 12 человек, включая стариков и детей, отправится туда. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Попросил как-то один сочинец другого помочь перевезти вещи своего друга. Собравшись втроем, горожане выяснили, что все они в прошлом из Одессы. Так родилась идея создания сочинского клуба одесситов.
Когда собирается минимум два одессита, есть о чем поговорить. Вспоминаются годы, проведенные в Одессе. Учеба, улички, хохмы, анекдоты, Дерибасовская.
На первое учредительное собрание пригласили 20 человек. Пришло 40. Обсуждали идею создания клуба недолго. Прения прекратились, как только один из выступавших заметил, что сегодня добраться из Сочи в Одессу можно только с пересадкой в Москве. Этот аргумент стал решающим. За создание сочинского клуба одесситов проголосовали единогласно. Продолжает Давид Бердичевский, президент клуба сочинских одесситов.
Мы, когда даем записывать заявление о приеме в клубе, второй листок – это почему вы хотите записаться в клуб одесситов. Большинство – это люди, которые любят Одессу. Большинство, которые закончили заведения учебные в Одессе. Самое главное – любят Одессу, любят одесситов, любят юмор, любят порядочность.
Паспорта у всех желающих вступить в клуб не спрашивали, родом занятий не интересовались. Достаточно было простого общения с человеком, чтобы понять – он наш, подходит, принимаем. Говорит врач с 40-летним стажем Яков Гоххельринд.
Вы знаете, тот, кто хоть один раз побывал в Одессе, тот его полюбил навсегда. Кто учился, кто пробыл даже в командировке у нас есть. 3 дня в командировке прибыл и влюбился в Одессу, и вот он здесь.
Сочинцы похожи на одесситов, в чем?
В своей приверженности, любви к своему городу.
Первое учредительное собрание провели в здании морского вокзала, из окон которого открывался прекрасный вид на сочинский порт и пустынные причалы. В Одессе обменивались мнениями члены клуба, такая же картина, новенький, словно с иголочки, морской вокзал и полное отсутствие пассажирских теплоходов. А ведь раньше на самый популярный черноморский круиз Одесса-Сочи-Батуми попасть было невозможно. Сегодня не то что морем, но по суше и по воздуху добраться в Одессу можно только окольными путями. Это все равно, что с сочинского вокзала через Дерибасовскую ехать на Куликово поле, шутили сочинские одесситы. Продолжает Давид Бердичевский.
Если уж говорить о стратегических наших намерениях, то мы хотим, чтобы побратались Одесса и Сочи, ведь мы находимся на берегу одного моря, а ни один теплоход не ходит. Это же абсурд, нонсенс, да. В планах у нас сейчас посылка небольшой делегации на празднование Дня освобождения Одессы. Мы выйдем там и будем участвовать в возложении венков к памятнику неизвестному матросу. Кроме того, будем встречать такие праздники, как День рождения Одессы. Будем проводить различные конкурсы, типа «Кто лучше приготовит фаршированную рыбу?». Дальше. В Одессе очень хорошая шахматная школа. Планируем сделать матч такие шахматные. Планов очень много.
Время появления клуба одесситов в Сочи не случайно. 2007 год выборный. Выборы в Госдуму. Наверное, у них политические амбиции.
Нет. Мы в своих первых заявлениях, когда к нам пришли люди, мы сказали, не учитываем ни религии, ни национальности, ни экономического положения, ни тем более политикой мы заниматься не будем. Нам хватит наших занятий, объединяющих нас.
Среди членов сочинского клуба одесситов – врачи и инженеры, бизнесмены и руководители предприятий, ученые и преподаватели. Есть директор морского порта и заслуженный артист России певец Виктор Кузнецов.
О Одессе ж очень много песен написано, потому что там всегда жили и живут люди искрометного юмора.
В сочинском клубе одесситов есть сторонники, есть действующие и почетные члены. Татьяна Кондратьева – учредитель клуба.
Может быть, будем общаться с одесситами. Мы и так общаемся с ними по электронной почте, может быть, вживую.
Продолжает Александр Струнин.
Сегодня Одесса не просто тот своеобразный культурный пласт, даже на территории бывшей СССР. Это вот некий огромный конгломерат идей, фантазий. Это потрясающий юмор.
Появление клуба одесситов на российском курорте весьма символично. Ведь что один, что другой город находится на берегу Черного моря. Правда, мурманчане опередили сочинцев, первыми в России создав свой клуб одесситов. Но и они тоже не были первопроходцами. Филиалы Всемирного клуба одесситов, который возглавляет Михаил Жванецкий, сегодня разбросаны по всему миру. Ведь этот народ не знает границ. Доказательство тому – девиз Всемирного клуба. «Одесситы всех стран, объединяйтесь». В Сочи единение произошло под флагом с изображением герба Одессы и сочинской горы Ахун. А членские билеты вручал известный юморист Роман Карцев, ставший первым почетным членом сочинского клуба одесситов. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут утра. Вашингтон осудил обращение с 15 британскими моряками, захваченными иранцами. Представитель Белого дома назвал инцидент крайне разочаровывающим. Недостойные методы обращения включали, в частности, угрозу тюремного заключения на 7 лет в случае непризнания моряками факта пересечения иранской морской границы. Президент Чечни Рамзан Кадыров в пятницу вечером принял отставку правительства республики. По словам Кадырова, формирование нового кабинета министров начнется в самое ближайшее время. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства. Российская компания «Атомстройэкспорт» сообщила, что через несколько дней направит в Иран своих представителей для переговоров о завершении строительства АЭС в Бушере. В начале этого года сотрудничество было приостановлено в связи с взаимными финансовыми претензиями. Папа Римский Бенедикт XVI возглавил крестный ход, завершившийся сегодня ночью у стен Древнего Колизея. Тысячи верующих с зажженными свечами сопровождали понтифика в его восхождении на Палатинский холм. По меньшей мере 25 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в иракском городе Рамаде. Смертник, находившийся за рулем грузовика цистерны с хлором, врезался в полицейский блокпост. Израильские вертолеты в пятницу вечером обстреляли двумя ракетами участок Северной Газы вблизи границы с Израилем. Как заявил военный представитель, в этом районе были замечены подозрительные передвижения. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев встретился со сторонниками оппозиции.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Трагическая гибель в Ижевске 17-летнего Стаса Карепанова в конце прошлой недели стала новостью федерального масштаба. А начиналось все так. Во вторник, 27 марта, компания друзей, всего их было в тот вечер семеро, просто гуляли в центральной части города. Был погожий весенний вечер, не больше 7 часов. На этот раз они были даже без роликовых досок, хотя скейтборд – это то, что их объединяет. Подростки не принадлежали и не причисляли себя ни к какой из известных группировок. Просто Стас в этот день был в широких рэперских штанах. Встреча с группой человек в 20 скинхедов, потом к ним прибавилось еще столько же, произошла совершенно внезапно. Те вывернули из-за угла дома, который намеревалась обогнуть компания скейтеров. Не возникло никакой паузы или диалога. Первый из скинов выпалил: «Ну, пацаны, мы White Power». Дальше рассказывают сами подростки. Свои имена они категорически отказались назвать.
Вот нас зажали в круг и... Я тоже видел, как Стасу ударили в живот и разбили бутылку об затылок. Он упал.
К одному из моих друзей подлетел грузы и ударил его по лицу. Мы хотели обкинуть их, во-первых, потому что группа была не такая большая. Тут увидел, как справа еще ударили Стаса бутылкой. Мы не смогли бы ничего сделать, потому что неожиданно выскочили. Еще человек 20, наверное. Они нас неожиданно взяли в круг. Когда мы пытались что-то сопротивляться, у нас просто полетели бутылки. У меня друг стоял слева, у него полетело в лицо бутылка, и он покатился назад.
Сама трагедия разыгралась в считанные минуты, спустя которые возле третьего подъезда дома номер 222 по улице Коммунаров остался лежать Стас Карепанов. И рядом с ним, слава богу, живой один из друзей.
Как я как-то очнулся, встал, как увидел Стаса в крови, он лежал на животе, лежал в крови. Подбежал к нему, перевернул его, кричался в скорую вызвать. Какая-то женщина сказала, что уже вызвали. И так сидел с ним. Он потом в сознание пришел, встать как бы пытался. Ну там парень, ладно, жил у него. Мать с отцом медики. Вышел, вынес там что-то, обработал. Сказал ему вставать нельзя. Ну там потом уже скорая приехала.
Остальные бросились в рассыпную. Двое заскочили в магазин, где сотрудники спрятали их на складе. Двое добежали до университетского городка.
Смотрю, он бежит, там толпа, видишь, и тоже рванул. Вижу, друг мой бежит, да? Побежал за ним. Обращу назад, там двое бегут с топором. Они на нас бежали с криками: «Стойте, стойте». Добежали мы до памятника Пушкина, они все знаем, бежали.
В ночь на субботу, 31 марта, от полученных травм Стас умер в больнице, не приходя в сознание. Дело сейчас передано в отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Удмуртии. Опознанный друзьями Стаса был задержан и помещен в следственный изолятор 18-летний Андрей, как тот, кто непосредственно нанес роковой удар. Смерть Стаса вызвала невероятный отклик в среде ижевской молодежи, говорит Анна Калачева, администратор сайта одной из городских газет.
Первым были смски, которые просто спамом шли на телефоны друзей, и там был призыв, разошли всем своим друзьям. Электронная почта очень сильно была задействована, интернет-сайты опубликовали местные, ICQ, даже из-за этого ICQ, mail-агент, сбои происходили из-за того, что постоянно идет информация, как спам. Нельзя сказать, что это кто-то вот один начал рассылать. То есть это массово родилось на форуме Market.T. Вот это сообщение текстовое, текст небольшой обсудило, что в 15:00 почтим память Стаса Карепанова около Вечки, Вечного огня. Приходите все, кто может. Этот текст буквально вот быстро-быстро расползся по всему Ижевску среди молодежи.
В Ижевске в связи с гибелью Стаса циркулируют самые чудовищные слухи. В частности, о том, что 1500 скинхедов из соседних регионов собираются сюда, чтобы навести порядок. Милицейские чины высокого ранга опровергают эти слухи. Среди обывателей царит нервозность, говорит Дмитрий, дизайнер, 34 года.
Вообще у меня по этому поводу просто недоумение, что в нашей стране это есть, во-первых. Во-вторых, определенный страх все равно присутствует. Потому что если, допустим, я был один, я бы, может быть, мог бы ввязаться в подобную драку, но у меня есть семья, и с такими крысенышами связываться крайне неприятно.
В сквере у Вечного огня в 100 метрах от места трагедии до сих пор собираются группы молодежи, чтобы почтить память своего сверстника. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Я просто хочу сказать, что всю Россию, на весь мир кричать, сколько это может продолжаться, сколько он может страдать?
Уже 4 года 23-летний Вячеслав Косолапов страдает хроническим остеомиелитом. Это тяжелое заболевание он получил в армии во время службы в Дагестане в пограничных войсках. Продолжает мама Валентина Косолапова.
Потом, как он пришел из армии, у него такая была нога, опухоль, не знаю, как и сказать-то, и нога-то не сгибалась у него. Я уже и то, человек как бы не специалист, посмотрел, боже мой, конечно, такая опухоль, и такое не увидеть. Как это так, специалисты и медики?
В армии больную ногу солдата лечил, как ни странно, стоматолог. Другого специалиста в воинской части не нашлось, рассказывает Вячеслав Косолапов.
Вышло очень смешно. Мне поставил диагноз стоматолог. Насколько как бы вот важен для них солдат был, да, на тот момент? Сами судите, если стоматолог имеет право, и его не осуждают, даже которые должны вот его офицеры следить за тем, кто ставит диагнозы, как ставят диагнозы. Если они пропускают, что стоматолог ставит диагноз о том, что у него там люмбышелги, которые абсолютно у меня не было, мне начали прогревание делать, прочее другое, то, что абсолютно было категорически запрещено. В общем, относились к нам как к этим зверям.
Вернувшись из армии, Вячеслав Косолапов обратился в суд, требуя от пограничных войск ФСБ 1 000 000 рублей в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб.
Мне должны материально то, что мы истратили на лечение, потому что это было достаточно проблематично собрать вообще сумму, то есть занимали деньги у соседей, у родственников, на работе родители занимали, чтобы просто меня свозить, например, в Москву на эти же анализы. Остальные денежки, как бы, которые необходимы на лечение. А лечение очень дорогостоящее. Через знакомых я узнавал, например, есть в Соединенных Штатах клиника хорошая. Туда надо будет документы отправлять, но там тоже стоимости сотни тысяч долларов операция. Нам, простым смертным, как говорится, не потянуть просто.
По иску Вячеслава Косолапова состоялось уже не меньше 10 судебных заседаний, но конца края процессу так и не видно.
Спрашивают, уточняют, потому что опять каких-то документов не хватает, опять запрашиваем куда-либо по месту, где я лечился, либо войсковых частей, потому что они все время перекладывали друг на друга о том, что не являются ответчиками. Все это как бы сказывается на том, что еще одно заседание каждый раз.
Между тем, со здоровьем у Вячеслава Косолапова с каждым днем все хуже и хуже.
Правая нога совсем плохая стала, хотя она раньше вообще не подавала признаков о том, что она болеть будет дальше. Обычно болела левая. А про левую я сейчас уже и забываю, потому что она постоянно там свищ открытый. То есть это уже как в порядке вещей, как, для, например, утром встать, зубы почистить. Для меня то же самое, встать утром, сделать перевязку. Боли я уже там практически не чувствую, потому что она уже приелась, то есть когда она, ладно бы, месяц, два, три, но когда она уже 3 года длится, то есть это уже притупляется чувство, как бы, как говорят. Вот, а правое бедро надо теперь опять скрывать. Сейчас вот с палочкой хожу опять. Все возвращается на круги свои.
Вятские врачи признаются, что не знают, чем помочь Вячеславу. В городе нет ни хороших специалистов в этой области, ни даже необходимых льготных лекарств.
Во-первых, вот я льготник, пенсионер. Как всем известно, есть лекарства бесплатно, а прочее другое. Но ни одного лекарства, ни одной таблеточки, которая мне нужна будет, ее в списке моем не будет никогда. Потому что это очень дорого, и такие льготных просто в списке не существуют. У них нечем лечить, они не знают, как лечить. Но ведь я-то тоже не плюшевый мишка, как я маме все время говорю, которого можно резать, зашивать, как я в детстве любил.
Я просто не знаю. Я сама просто в шоке. Как хочу помочь. Плачу, говорю, Слав, пожалуйста, как-нибудь, давай пойдем. Я не знаю, как еще, даже не знаю. Говорю, пойдем к хирургу, что толку-то? А курс антибиотиков ему дадут, проделают, и все, а дальше что? Вы бы сейчас просто видели, это вообще, это ужас.
Валентина Косолапова пыталась обратиться в Москву, в знаменитый военный госпиталь имени Бурденко, но не встретила понимания.
Я позвонила, попала, на врача, на профессора, как он представился мне. Я профессор. Я ему просила, значит, вот так и так, помогите, пожалуйста, как бы проконсультируйте меня по поводу того, что у меня сын заболел в армии, и заболевание у него хронический гематогенный остеомиелит. Как это к вам можно попасть? Он мне ответил, что никак, никаких направлений не надо, просто у вас денег не хватит для того, чтобы полечиться у нас. Я говорю, ну сколько, допустим, это стоит? 100 000 – это только обследование. И я, конечно, удивилась, что 100 000. Потом он мне еще задал вопрос, а что, вы судитесь? Я говорю, да, я сужусь. Он говорит, так у вас ведь шансов-то мало. Я говорю, да почему? Да потому что каждый третий солдат сейчас в армии. Да будет вам известно, болеет остеомиелитом.
И все-таки семья Косолаповых надеется выиграть этот безнадежный с точки зрения многих процесс.
Мы хотим восстановить справедливость, чтобы у меня был ребенок здоровый. Отдайте нам деньги, мы поедем лечиться. Все.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Что у нас магазин нет, что у нас врача нет, жить негде, куда нам идти? Выживает, а нам некуда идти.
Не могут получать субсидии, которые имеют на это право. Необходимо за продуктами. Вынуждены ехать за 50 километров. Голосовать мы не смогли.
Более 20 лет назад, рядом с пионерским лагерем «Прометей», который принадлежал Новолипецкому металлургическому комбинату, образовался поселок Сухоборье, где жили педагоги и работники этого пионерского лагеря. В их паспортах значилась городская прописка. Многие живут там и по сей день, однако ситуация изменилась. В результате приватизации Новолипецкого металлургического комбината практически все социальные объекты перешли в государственную собственность, рассказывает жительница поселка Мелитина Шипилова.
С 2000 года к нам пришел новый начальник, господин Афендулов, ныне депутат Госдумы. Убрал почтальона, убрали магазин, закрыли. Все уничтожило. У нас врач обслуживал, я лично добилась врача участкового. Он решил приватизировать все тут, забрать, внизу сделать автоматы, а из дому сделать гостиницы. И нам все время отвечали, вы не хозяева, вы дома заводские. Все-таки мы добились, они стали муниципальные. И раз у нас муниципальные дома, передайте нас какому-то ЖЭКу, создайте условия, проведите перепрописку.
Городская и областная власть долго спорили между собой, кому передать эту территорию. Дело дошло до суда. И теперь жители этого поселка оказались жителями Грязинского района Липецкой области. Между тем, их пятиэтажные и двухэтажные дома являются муниципальной собственностью города Липецка.
Решение передать дома в наш поселок в грязи. Хотя сами пишут, когда там идет расследование судьями, не было референдума. Должен быть референдум при передаче, потому что нарушается граница двух районов, Грязинского и Липецкого района. Я писала в прокуратуру областную, написала, как эта земля рекультивационная, когда на ней находится минеральный источник, гослесфонд, и вы пишете, что такая земля. Значит, на ней могут строить, могут этот лагерь вообще снести, могут сделать дом с красными фонарями и казино.
Рассказывает Валентин Нижегородов, житель поселка Сухоборье.
Мы же не побежим через болото к вам голосовать. На такое мероприятие вы должны людей пригласить или сами приехать с урной к нам хотя бы сказать, граждане, проголосуйте за медведя или за волка. Это политический вопрос.
Порядка 400 человек проживают в поселке Сухоборье. Органы власти под любым предлогом не позволяют людям приватизировать свои квартиры. Валентин Нижегородов несколько лет пытается приватизировать свою квартиру в поселке Сухоборье.
Было постановление главы администрации города, разрешение на приватизацию жилья. Но Федоров Валерий Петрович, заместитель Гулевского, дома вычеркнул. Он тут же говорит, вас собираются передавать в Грязинский район, но находится в муниципальном собственности города Липецка, о чем свидетельствуют документы по всем вопросам милиции, скорой помощи или так далее, или в Карамышевский сельсовет, или в грязи. Но это все равно, что в Питер ехать через Канаду.
Администрация Липецкой области и администрация Грязинского района не отвечают на запросы и не собираются брать на свои плечи проблемы жителей поселка. Я попросил разъяснить ситуацию председателя департамента экономики города Липецка Владимира Мигита. Запись по телефону.
Использование нашего имущества, я имею в виду городского имущества, находится в ведении города Липецка. Вопросы прописки, пенсионного обеспечения, транспорта не к нам, а вопросы к тому муниципальному образованию, к которому относится поселок Сухобурье.
Правозащитник Марк Гольдман, директор Липецкого общества прав человека, охарактеризовал сложившуюся ситуацию таким образом.
Сход они объявили. Я пришел на этот сход. Власти не явились. Нарушено мнение людей. Понятно, что им в грязях труднее будет воевать за свои права. Надо подавать в суд просто и все.
Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. В ответ на критическое выступление на конференции Орловского государственного технического университета профессор Владимир Харламов получил иск о защите деловой репутации «Орел-ГТУ». Технический университет потребовал от профессора извинений, опровержения и 30 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба. Речь, которую должен произнести Владимир Харламов, технический университет тоже подготовил. Университет обиделся на своего профессора, доктора физико-математических наук Владимира Харламова, 28 января. В этот день в Орел-ГТУ проводилась конференция, на которой был утвержден новый состав ученого совета университета. А Владимир Харламов усомнился в его легитимности. Сказал, что в трудовых коллективах на кафедрах кандидатуры претендентов в столь важный орган, являющийся органом управления вузом, не обсуждались, что преподаватели не знают о научных достижениях кандидатов, что, цитата, «люди сами себя выбирают». В ответ университет подготовил иск в суд и предложил профессору отказаться от своих слов и публично признать их несоответствующими действительности, а также извиниться перед коллегами и заплатить 30 тысяч рублей, оценив каждое слово выступления в 200 рублей. Вот что по этому поводу говорит сам Владимир Харламов.
Высказывать свои мнения, обсуждать проблемы управления университетом, это практически у нас невозможно. Система управления сохраняет основные черты, то есть система управления, которая существовала при тоталитарном режиме, практически остается в неизменном виде. Преподаватели, сотрудники университета попросту опасаются высказывать свое мнение по тем вопросам, которые их интересуют, в частности, опасаются защищать свои права, свои интересы. Случай, который произошел со мной, на мой взгляд, является проявлением системного кризиса высшей школы. И в этой недемократичной системе существуют студенты. Они привыкают жить и существовать в недемократических условиях, приобретают навыки существования в условиях авторитарного режима. После окончания университета они легко адаптируются в условиях авторитарного режима, но не могут адаптироваться в условиях рынка, где нужно проявлять инициативу, творчество, предприимчивость, уметь защищать свои права. Ничего этому в наших университетах студентов не учат. И как следствие в России сохраняется та ситуация, которую мы имеем в экономике и в политической системе.
По словам проректора Орел-ГТУ Василия Светкина, дискуссия между руководством вуза и профессором Харламовым по поводу формы управления вузом длится уже не один год. Ректорату не удалось убедить Владимира Харламова в ошибочности его взглядов, поэтому было решено обратиться в суд. Мы понимаем, что мнение не подсудно, но считаем, что каждый человек должен отвечать за свои слова, пояснил позицию ректората Василий Светкин. Суд Советского района города Орла под председательством Сергея Полякова удовлетворил исковые требования университета частично. Согласно его решению, профессор Харламов должен выплатить 20 тысяч рублей и произнести на очередной конференции речь. В частности, признать, что его утверждения не соответствуют действительности, и что он теперь полагает, что выборы ученого совета Орел-ГТУ проведены в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. Беда только в одном. Владимир Харламов так не полагает. Более того, судебный процесс только укрепил его мнение о процедуре избрания ученого совета университета как о недемократичной. Адвокат Воронежской коллегии адвокатов, представляющий интересы Владимира Харламова в суде, Владимир Сучков, возмущен.
Данная ситуация проста. Человек выступил на конференции, высказал свою точку зрения, и теперь его пытаются в судебном порядке заставить эту точку зрения изменить. То есть фактически его понуждают отречься от Конституции, которая в статье 29 гарантирует каждому свободу мнения. Кроме того, отречься от своего собственного мнения. Наша власть превращает нас в послушных власти граждан. Собственно говоря, это превращает нашу страну не в демократическое общество. Суд фактически превращается у нас в орган цензуры. Когда того или иного деятеля, политического или просто деятеля, когда средства массовой информации поправляют и не дают возможность что-либо говорить.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Ростовская газета «Наше время» кому-то нравится, кому-то не очень, а кто-то, возможно, и вовсе не слышал о ее существовании. Но для детей из многих детских домов области она, можно сказать, один шанс из ста. Если на страницах этой газеты появится фотография ребенка и рассказ о нем, то он обязательно обретет свою новую семью. Во всяком случае, до сих пор все так и происходит. А свою акцию «Мне нужна мама» «Наше время» продолжает уже второй год. О том, как все начиналось, рассказывает постоянный ведущий рубрики Александр Голубничий.
Все началось с материала в нашем приложении «Аксинья» под заголовком «Мне нужна мама». Там это был обычный материал о детдомовских ребятах с фотографиями. Но материал, может быть, был бы и обычным, но заголовок привлек внимание читателей. Мы получили письмо из района, одного из районов Ростовской области. Женщина просто купила эту газету, потому что увидела крупными буквами заголовок «Мне нужна мама». Первенец наш, 4-летний Коля, фотографию его мы опубликовали 9 ноября. А уже 14 декабря Елена, молодая женщина из одного из городов Ростовской области, забрала это мальчика из ростовского детского дома к себе домой.
Главный редактор газеты Вера Южанская, когда узнала о цели моего визита в редакцию, тут же отложила в сторону все свои важные дела.
Поначалу я сразу скажу, что даже в коллективе не одинаково, неоднозначно оценивали. Кому-то это казалось архаичным, кому-то казалось не очень нужным и интересным. Но все сомнения прошли после того, как пошла реакция. Увидев фотографии детей в газете, люди стали звонить в органы опеки, в детские дома. И когда у нас появилась весть о том, что есть первый усыновленный, ну, все мы поняли, что это правильно. Даже если одного ребенка удастся устроить, я считаю, что все наши затраты газетной площади, какого-то нашей работы, значит, это не напрасно, не зря.
Газета не ограничивается своими первыми публикациями о детях, которым нужна мама, но рассказывает и о том, как складывается их жизнь в новых семьях. Естественно, если не возражают приемные родители. Саша Голубничий с гордостью рассказал мне недавнюю историю.
Мы фотографировали детей, одна из них была 6-летняя Машенька. И тот снимок, который я отобрал в газете, подействовал на женщину из Пролетарска Ростовской области. Она увидела эту фотографию, и фотография напомнила ей сына, сыну 12 лет, в более раннем возрасте. Фотография эта вышла в газете «Наше время» 24 января. В начале марта родители уже забирали Машеньку из детского дома.
Журналисты газеты полны желания и дальше продолжать свою акцию «Мне нужна мама». Тем более, что их об этом просят и читатели. Когда я утром купил в газетном киоске свежий номер «Нашего времени», то увидел на первой странице фотографию 8-летнего Кирилла и небольшой рассказ о нем. И телефоны, по которым нужно звонить его будущей маме. Она, скорее всего, обязательно найдется. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Так звонят колокола псковского храма святого благоверного князя Александра Невского. Этот храм самый молодой в Пскове, ему всего лишь 100 лет. При храме действует единственная в регионе школа звонарей. В честь 750-летия полководца Александра Невского первым президентом России Борисом Ельциным воинскому храму в Пскове было подарено несколько колоколов, отлитых в Каменск-Уральском. Говорит настоятель храма протоиерей Олег.
На пасхальной неделе
ежегодно по всей России, в селах и в городах, дети приходили на колокольню, звонили, учились весь день, от службы до службы днем. Так и мы решили возродить эту традицию.
В школе при храме занимается около 20 человек, в основном подростки. Впрочем, как говорит отец Олег, никаких ограничений по возрасту у звонарей нет. Кто может забраться на колокольню, тот и может приобщиться к искусству колокольного перезвона. Своими впечатлениями делится будущий звонарь, 12-летний Илья.
Сначала начал звонить на средних, потом на треть, ну, потом как-то перебрался на большие. Мне больше всего нравится обычный звон, потому что он как бы мелодичный, красивый.
Как признаются сами мальчишки, особого секрета в их мастерстве нет, но каждая колокольня индивидуальна. К тому же, как и для музыкальных инструментов, на колокольне существует настройка, то есть регулировка расстояния от языка до стенки колокола. Оно тоже должно быть определенным. На звоннице храма Александра Невского, к примеру, 14 колоколов разного размера. У будущего звонаря Димы свои предпочтения.
Из колоколов мне нравится, из самих колоколов больше нравятся большие благовесты, такое звучание, прям звук такой, прям чуть не плакать хочется, хорошее звучание. А самый обычный звон, он по себе самый необычный.
На такой звоннице, как правило, работает 2-3 человека, но может управиться и один. На незнакомой колокольне даже опытному звонарю надо тренироваться, хотя есть профессионалы, которым это под силу, например, звонарю Троицкого собора Пскова Владимиру. Сам он говорит, что научить звонить в колокола можно любого желающего.
Сначала просто беру человека, у него редко что получается, а потом где-то год отзвонишь, уже все получается.
В колокольном звоне, как и музыке, есть определенные правила. Давать уроки мастерства в школу звонарей при храме Александра Невского регулярно приезжают звонари из Москвы, говорит отец Олег.
Мы стали приглашать всех звонарей, кого знали, в том числе и звонаря Московского Кремля, который обучает в Москве более 100 звонарей. Мы стали всех детей, взрослых обучать колокольному звону.
Русский православный звон значительно отличается от колокольных звонов других конфессий. В его основе лежит ритм и характер. Звонарь должен обладать чувством ритма, знать звукоряд и владеть техникой исполнения. Когда юные звонари освоят все уставные колокольные звоны, вполне могут сочинять и собственные. Ведь через колокольный звон можно передать глубокую скорбь и, напротив, радость и спокойствие или торжество. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говори
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.